Здравствуйте, в эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. В нашей программе «Новые вести православного мира» за последнюю неделю, и это такие темы. С миру по нитке. Духовенство и верующие Одесской епархии собрали более 30 тонн грузов с гуманитарной помощью для мирных жителей Донбасса. Фильмы для разных поколений. В Севастополе состоялся 12-й международный фестиваль военно-патриотического кино имени Юрия Озерова. Наши за границей. При православном соборе в Вене открылся детский сад для украинских детей. Для мирных жителей Донбасса, пострадавших в зоне боевых действий, духовенство и верующие Одесской епархии отправили очередную гуманитарную помощь. Более 30 тонн грузов, среди которых продукты питания, теплая одежда, медикаменты и средства личной гигиены, были доставлены в Святогорскую лавру. В ближайшее время помощь получат все беженцы, это около 25 тысяч человек, проживающие в данный момент в городе Святогорске. О том, как проходил сбор помощи в Одессе и о чем молились в день отправки грузов на Донбасс, расскажет Наталья Марчук.
Святогорск – маленький городок на Донбассе, население которого насчитывает 3000 человек. Сегодня там проживает 25 тысяч переселенцев из зон боевых действий. Все они остро нуждаются в гуманитарной помощи.
У нас столько много проблем в Одессе, а если я представляю, какие там проблемы, что там люди ожидают, что, вы знаете, мне уже все мои проблемы отходят на вторую сторону. Поэтому, конечно, хочется, чтобы хоть как-то, хоть чтобы какая-то одна клеточка, значит, чтобы помочь, и это, конечно, очень великое дело.
Вся страна нуждается, а там тем более. Там остро нуждаются люди. И то, что церковь делает, православная церковь, это очень нужно.
Нужно это делать, нужно помогать нашим людям. Надо в горе в таком, который, не дай Бог, чтобы мы не были в таком горе, как они сегодня. Мы обязательно нужно помогать. Кем, что, чем, кто может. Деньгами, продуктами, наверное, одеждой нужно.
Общими усилиями духовенства и верующие Одесской епархии собрали более 30 тонн грузов. Сбор помощи проводился во всех храмах Одесской епархии. Люди приносили то, в чем особо остро могут нуждаться беженцы в преддверии холодов. Самое необходимое – это пледы, одеяло, подушки и теплые вещи. Ну и, конечно же, жертвовали продукты питания, медикаменты и средства личной гигиены.
Вы можете видеть, насколько откликнулись верующие сердца, добрые человеческие сердца на этот призыв владыки митрополита. Будет этот груз гуманитарный направлен в Святогорскую лавру и роздан мирным жителям Востока Украины. Там действительно сегодня все без исключения нуждаются в этой помощи.
Активное участие в сборе помощи принимала и одесская молодежь, в частности, студенты Одесской духовной семинарии.
Мы, студенты духовной семинарии, приехали сегодня сюда по благословению владыки, помогаем, загружаем гуманитарную помощь. Очень приятно, что именно мы вкладываем свою лепту, то есть работаем здесь, помогаем.
Перед отправкой машины с гуманитарным грузом на Донбасс в Одесском Свято-Успенском кафедральном соборе у главной святыни Одессы Касперовским чудотворным образом Божьей Матери отслужили акафист, молились о мире и стабильности в стране и в Одессе. Помощь пострадавшим жителям Украины одесские верующие оказывают уже не первый раз. За последние несколько месяцев было собрано около 1 миллиона гривен. На эти деньги были приобретены лекарственные средства для жителей Донецка, одежда и средства личной гигиены для сирот и инвалидов, эвакуированных из зон боевых действий. Таким образом, одесситы в очередной раз доказали то, что в сложные времена они готовы помогать друг другу, поддерживать не только словом, но и делом.
Война – это всегда горе, это всегда беда, боль, это потери. Но вместе с тем, это еще и повод вспомнить о том, что мы люди, о том, что нужно жертвовать чем-то ради ближних, о том, что есть кто-то, кому хуже нас, и мы поэтому перед ним в долгу, потому что мы христиане, и любовь, она всегда в долгу перед ближними.
Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
В Севастополе проходит 12-й международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова. В рамках фестиваля 6 конкурсных программ. Это художественное, документальное, короткометражное, детско-юношеское, телевизионно-художественное и ретроспективное кино. Всего около 70 новых фильмов. В программах примут участие исполнители ролей, кинорежиссеры, композиторы, критики и писатели, в том числе зарубежные гости из Германии, Китая, Сербии и Чехии. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы народных артистов, творческие встречи со зрителями, выступления актера циркового жанра в детском доме и интернатах. Все показы и мероприятия бесплатные. На открытии фестиваля военного кино побывала и Светлана Карташова.
На красной дорожке перед драматическим театром участников 12-го международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова встречали громкими аплодисментами и словами благодарности. В этом году фестиваль стал более масштабным и доступным практически для всех зрителей. Будет представлено около 70 новых фильмов в 6 конкурсных программах. Обладателями приза «Золотой меч» в разное время стали не только народные артисты страны Василий Лановой, Никита Михалков, Вячеслав Тихонов, всего более 100 человек, но и зарубежные кинематографисты. В этом году на приз претендуют участники из Германии, Китая, Сербии и Чехии.
Вот этот меч, он означает меч войны. Он тонет в этой кинопленке, то есть мы приходим к нашему девизу «Через войну в кино против войны в мире». То есть кино, показывая войну, делает такие психологические жесты против войны. А лоза виноградная – это та, которая произрастает из мирной земли уже. И здесь, раскрою вам более глубокий смысл, здесь 12 виноградин. Да, по числу апостолов. А листочки все одинаковые. Это Пресвятая Троица.
Члены жюри видят особый символизм в том, что открытие фестиваля совпало с православным праздником – Покров Пресвятой Богородицы. Ведь именно душа является полем битвы, и так важно, чтобы зрителям фестиваля была молодежь.
Идет борьба за наши с вами жизни, за наше будущее страны, за души наших детей, за души. Это идет серьезнейшая борьба не на жизнь, а на смерть, которая сейчас стала. Просто на смерть. Сердца, не занятые нами, то сейчас же занимает враг. Если мы им не даем свои песни и не показываем фильмы, потому что правильно было сказано сейчас Олегом, что студентам показывают эти фильмы.
Президент фестиваля Олег Урюмцев надеется, что если молодежь это кино увидит, мы получим хорошее поколение. А потому частью учебного процесса станут показы в 2 университетах города. Не забыли и о севастопольских малышах.
Мы посетим детский дом, интернат и представим фильмы там «Маша и Медведь» и «Белка-стрелка». Я думаю, что дети все равно любят клоунов, любят там какие-то цирковые программы. Также и игры там какие-то тоже поучительные, какие-то конкурсы, чтобы их немножко тоже разогреть, развеселить.
Вот уже 12 лет призы «Золотой меч» по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексея II изготавливают лучшие мастера производственного объединения «Софрино». И в 10 номинациях их получат лучшие фестивали военного кино. На церемонии открытия зрителей заинтриговали кадрами фестивальных картин. И, конечно же, любимые актеры подарили свои выступления. За вклад в развитие военного кино и воспитание молодежи в духе патриотизма первый «Золотой меч» 12-го международного фестиваля получил народный артист Родион Нахапетов.
С одной стороны, очень грустно, что я получил как бы за выслугу лет этот приз. И это как своего рода прощание проделал. Это все, что я сделал, это уже, так сказать, отснято на экране. Я подумал еще о том, что хорошо бы побольше таких ролей цифр, если не мной, то молодым поколением артистов. Я считаю, что каждая роль, особенно положительная, воспитывает человека, воспитывает самого артиста.
И эту воспитательную роль военного кино, как никто понимал, и Юрий Николаевич Озеров, мастер киноэпопей, на которых воспитаны целые поколения. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро, программа «Седмица», Крым.
Украинский православный детский сад открылся в минувшие выходные при Свято-Николаевском соборе в Вене. Это первое в австрийской столице дошкольное учреждение большой украинской общины, где уже есть 2 школы. Помещение детского сада находится неподалеку от храма. В ближайшее время начнутся занятия с 2 детскими группами по 14 человек. Одна ясельная для детей до 3 лет, другая подготовительная для детей от 3 до 6 лет. Занятия для малышей будут организованы по программе австрийского дошкольного воспитания, но преимущественно на украинском языке. С детьми также будут заниматься иностранными языками, живописью и музыкой. Детский сад находится рядом с храмом для того, чтобы можно было водить детей на молитву. Такое пожелание высказали родители, которые искренне желают воспитывать своих малышей в традиции украинского православия. Нашу программу продолжит интернет-обзор. С ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. Начать наш обзор я хотел бы с вопроса, чем вера отличается от идеологии? Мы все нуждаемся в ответах на некоторые фундаментально важные вопросы. Кто мы такие? Зачем мы здесь? Каково наше место в мире? Каковы наши обязанности? Как нам строить наши отношения с миром и ближними? Нам дают разные ответы, и мы принимаем эти ответы на веру. Мы полагаемся на слова других людей. Это особенно бросается в глаза, когда речь идет об идеологиях. Всегда есть опасность следовать за ложными учениями и ложными лидерами. Что есть истинная вера? Ответ ищите в публикации, которую разместил сайт журнала «ФОМА» в Украине. Можно ли сегодня назвать современный западный мир христианским? Лежат ли в основе его государственной политики христианские ценности? Трагедия сербского народа в Косове и Метохии происходит на глазах Европы, на глазах США и всего мира. Западный христианский мир молчит о разрушенных не только сербских, но и старых христианских средневековых монастырях. Об этом заявил посол Сербии Славенко Терзич. Он выступил с критикой Запада в связи с разрушением косовских святынь. Об этом в публикации на сайте Патриархия.ру. Вера и знания. Есть ли противоречия? Долгое время идеологический штамп об интеллектуальной темноте верующих превалировал в общественном мнении. Между тем, церковь во все времена утверждала, знание не мешает, а помогает обрести веру в Бога. Существует ли конфликт между православным и светским взглядом на вопросы образования, или он является надуманным? Необходимо ли верующему человеку стремиться к постижению наук? Об этом читайте на сайте Интерфакс-Религия. Сохрани жизнь. В Белоруссии волонтеры и православные активно выступают против абортов. В честь Дня матери гомельские врачи на неделю решили отказаться от таких операций. Сколько жизней спасут волонтеры? Читайте на сайте «Гомельская правда». Бедуины Синая напали на монастырь Святой Екатерины и обложили его данью. Древнейший православный монастырь Святой Екатерины, располагающийся на библейской земле Синайского полуострова, вновь подвергся гонениям со стороны радикалов-исламистов и местных властей. Братьям пришлось подчиниться налетчикам и согласиться выплачивать им определенную дань. О подробностях преступлений, совершенных радикалами против обители и ее насельников, о попытке захватить монастырь, о монахах, которых взяли в заложники, и о том, кто подал судебный иск против святой обители, пишет информационный портал Линга. Не соли мои бананы. Иногда люди пытаются следовать правилу «христианин значит русский, украинец, серб, румын или грузин», забывая слова апостола Павла «нет во Христе ни эллина, ни иудея». Недавно появился новый термин «языкославие». Это когда человек воздает религиозные почести своей национальности. Можно ли поставить на место Христа политику, экономику, борьбу за справедливость? Чем это опасно? Не лишает ли себя народ, увлеченный самовоспеванием, помощи Спасителя? Об опасности национального самопревозношения и о значении национальности в христианстве корреспондент портала «Православие.ру» беседует с протоиереем Алексеем Сорокиным. Читайте и узнавайте много интересного. О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» далее в нашей программе. 12 лет под покровом. В Киеве завершился 12-й международный фестиваль православного кино. Родословное древо. Жительница Донбасса уверена, что знать историю своего рода не менее важно, чем историю родного края. Для образования и досуга настольная игра бабушки на церковно-приходскую тему вышла в свет. Часто ли мы задумываемся, что будет известно нашим потомкам о том, где и как мы жили, чем занимались, и что, собственно, мы знаем о своих предках? Лариса Павловна Долгоброд несколько лет назад задалась этим вопросом и начала активно изучать родословную своей семьи. По профессии женщина-историк считает, что знать историю дедов и прадедов не менее важно, чем историю родного края. И чтобы не быть Иваном, не помнящим своего родства, стала искать информацию о своих корнях всеми возможными способами. Об этом в сюжете Оксаны Гловацкой.
Говорят, семья – это самое главное. Сначала та, в которой рождаешься, а позже та, которую сам создаешь. И как это здорово собираться всем вместе, узнавать о последних событиях в жизни каждого, делиться радостями и переживаниями, угощаться дедушкиным соком, лакомиться бабушкиной выпечкой.
Тебе яблочко. А это побольше мне яблочко.
Вот. прекрасно.
Часто ли мы задумываемся, что будет известно нашим потомкам о том, где и как мы жили, чем занимались? И что, собственно, мы знаем о своих предках? Лариса Павловна Долгоброд несколько лет назад задалась этим вопросом и начала активно изучать родословную своей семьи. По профессии женщина-историк. Считает, что знать историю своих дедов и прадедов не менее важно, чем историю родного края. И как говорит Лариса Павловна, чтобы не быть Иваном, не помнящим своего родства, она стала искать информацию о своих корнях всеми возможными способами.
Меня подтолкнуло письмо, которое я получила от своей двоюродной сестры с Карелии. Мы с ней никогда не виделись. Я просто знала, что такая сестра существует. И у нас завязалась с ней переписка. Это были настолько интересные письма. Это оказался настолько интересный человек, что я собралась и поехала в гости в Карелию. Вот так, наверное, встреча вот с этой сестрой положила начало моего интереса к тому, кто мы есть.
Позже настоящим помощником в этом деле стал интернет. Научившись им пользоваться, Лариса Павловна зарегистрировалась в Одноклассниках и стала искать свою родню. Создала группу под названием «Мы из рода Долгоброд» и по кусочкам, словно пазл, стала собирать в кучу факты о родословной.
Брали интернет, искали Долгоброд. Просто всех искали. Потом писали письма, спрашивали, сообщения писали, спрашивали, кто вы, откуда вы, кто у вас, есть ли у вас Васильевичи, есть ли у вас Ефремовичи.
Проливая свет на историю своего рода, по-другому начинаешь ощущать себя в мире. Благодаря группе в Одноклассниках и воспоминаниям, которыми делятся родственники, Ларисе Павловне удалось выяснить, как жила и разрасталась ее семья. Прадед Ларисы Павловны, вольный запорожский казак Моисей Долгоброд, поселяется на плодородной земле хутора Селидовка. Продолжают род дети Моисея. Один из них – Василий, дедушка Ларисы Павловны. Предположительно, что он с семьей жил и работал в Селидовке, недалеко от берегов реки Соленая.
Нагрянула Столыпинская реформа, и дед Василий вместе с братом Ефремом вот отсюда, со слободы Селидовской, поехали в Оренбургскую губернию. И там основали свой хутор, который назвали по названию Селидова – хутор Селидова. Таким образом, в Оренбургской области появился тоже хутор Селидова.
У деда Василия и его жены Ирины было 7 детей. Кто-то из них спустя время вернулся в родные края, а кто-то пустил корни в Оренбуржье. Но это не единственное, что оставил после себя дедушка Ларисы Павловны на русской земле. По одной из легенд, вишни начали произрастать в оренбургских краях именно благодаря ему.
Когда уезжал дед Василий и дед Ефрем, то с собой они увозили лошадь, они увозили нехитрый скарб, а дед Василий взял с собой небольшой отросток вишенки. И я помню, когда в 50-х годах мы ездили в Оренбургскую область, я была на этом хуторе Селидово, возле Хатынки был сад вишневый. Я так думаю, что это отростки от той вишенки дали свои плоды.
Для того, чтобы человек родился на свет, должны были встретиться и переплести свои судьбы сотни людей. Со многими родственниками Лариса Павловна общается по скайпу и привлекает их к изучению родословной.
Это Воронежская область, город Ростов, приветствует вас.
Вот, спасибо. Так, да, тетя Дуси, задание тебе, к тете Дусе пойти и найти старые фотографии, мне прислать.
Хорошо, обязательно.
Все, пока, привет всем.
До свидания.
Так родня дружно, общими усилиями воссоздает забытые страницы из прошлого семьи. На основе того материала, который с таким трудом откапывался, женщина мечтает написать книгу. Для будущего творения уже есть первые наработки. Статья, написанная Ларисой Павловной о подвигах ее отца, его братьев и сестер в Великой Отечественной войне, заняла первое место в конкурсе «Еженедельника 2000». Ну и еще одна мечта – собрать вместе всех-всех членов большой и дружной семьи Долгоброд.
Все из рода Долгоброд, чтобы собрались все за одним столом. Это моя мечта. Не знаю, может, когда-нибудь в лучшие времена это и сбудется.
Зачем нам надо знать родословную, тратить на это время и силы? Лариса Павловна Долгоброд считает, память о себе и предках – это самое дорогое, что мы можем оставить потомкам. Никакие материальные блага не могут сравниться с этим. Ведь так приятно осознавать, что когда-нибудь лет через 100 ваша прапраправнучка тоже решит создать генеалогическое древо. Поставит пальчик на кружок с вашим именем и фамилией, и ей станет интересно, какой была ваша жизнь, чем вы интересовались и что оставили после себя.
В Киеве завершился 12-й международный фестиваль православного кино «Покров». В этом году он был посвящен светлой памяти блаженнейшего митрополита Киевского и всей Украины Владимира, ушедшего из жизни в июле этого года. Его блаженство благословил провести в Украине первый покров 12 лет назад, в октябре 2003 года. С тех пор фестиваль православного кино показал более 500 картин из разных стран мира, принял огромное количество участников и гостей, стал известен за пределами страны. Уже традиционно кинофорум проходит накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. За 3 дня зрители увидели 49 документальных, короткометражных и анимационных фильмов. О том, какие картины в этом году получили заслуженные награды, в сюжете Анны Регульской.
Каждую осень Киев на несколько дней становится столицей православного кинематографа. Те, кто любит и умеет снимать такое кино, вместе со своими зрителями создают настоящий праздник творчества и душевного общения. Не стал исключением и 12-й фестиваль, подаривший киевлянам и гостям столицы несколько дней знакомства с добрыми фильмами и их творцами. За эти годы участниками кинофестиваля стали более 500 номинантов из 20 стран мира. Диапазон основных конкурсов постоянно расширяется от православной документалистики в первые годы до игрового и анимационного кино в последние годы.
Кино должно быть христианским. Кино должно быть добрым, должно быть о мире, о любви, о счастье человеческом, о борьбе человека со злом внутри себя в первую очередь, о том, как жить в нашем мире не совсем добром, как полюбить Бога, ближних, людей. Вот это самое главное, о любви, в первую очередь о любви.
12-й покров начался со слов блаженнейшего Владимира. Он благословил кинофорум в прошлом году. Блаженнейший митрополит Владимир всегда поддерживал интересные творческие проекты Украинской Православной Церкви. И по его молитвам фестиваль продолжил свою жизнь.
Наше православное кино востребовано, и оно нужно, и важно. Какие бы времена ни были. И, может быть, как раз в такое время, сложное время для страны, эти фильмы наиболее актуальны.
По словам директора фестиваля, протоиерея Александра Акулова, за 12 лет на Покрове было много интересного. Главное, что десятки тысяч людей посмотрели сотни хороших, добрых и православных фильмов.
Это радует, что сегодня кино православное создается для всех. Если мы находим этот ключ, если мы находим киноязык, то мы достучимся до сердца человека.
В жюри вошли известные режиссеры, сценаристы и представители православной церкви. Всего на фестиваль в этом году поступило 300 документальных фильмов из Украины, России, Беларуси, Польши, Франции и США. 49 из них отобрали для фестивального показа. Труд у жюри был нелегким, поскольку каждый фильм заслуживал внимания.
Многие ленты посвящены проблемам социального служения, проблемам помощи нуждающимся людям. В теории все мы понимаем, что делать добрые дела – это хорошо. Но очень важен пример, вдохновение, чтобы увидеть тех людей, которые уже делают добрые дела, чтобы вдохновлять их примером и самим начать делать первые шаги в этом направлении.
Многие молодые режиссеры на показах волнуются, ведь их работы представлены наряду с фильмами именитых мэтров.
Немножко, честно говоря, такое есть внутреннее переживание по поводу того, что как зритель, собственно, отреагирует на этот фильм.
Я рад представлять здесь свой фильм, потому что здесь все-таки публика приходит не просто приятно провести время, а что-то почерпнуть для себя полезного, хорошего.
Члены жюри признают, что заметен рост режиссеров, в первую очередь украинских. Они начинали когда-то с зарисовок, а теперь представляют на фестивале документальные фильмы, очень качественные и интересные.
Мне кажется, работы настолько замечательные, настолько сильные. Как я понимаю, здесь есть и непрофессиональные режиссеры, да, что-то... И нам бы мог, мы бы сами, профессионалы, могли бы поучиться.
Пришло очень много зрителей, хотя в стране такая ситуация,
сложное, но все же зритель есть и зритель благодарен.
Победители названы. Премия Фонда памяти блаженнейшего митрополита Владимира была вручена режиссеру Сергею Андриенко за документальный фильм «Птицы без крыльев» о судьбе талантливой девушки-художника, которая родилась с физическими недостатками. Победителем в конкурсе игровых фильмов признан художественный фильм «Народное тело» режиссер Кшиштоф Зануси. Фильм рассказывает о том, как непросто человеку, исповедующему истинные христианские ценности, жить в современном мире. Победителем в конкурсе документального кино названа картина «Иоанна» режиссер Аннета Копач, Польша. Героиня этой ленты борется со смертельной болезнью и помогает другим почувствовать, какое счастье быть живым. Лучшим короткометражным фильмом фестиваля названа картина «Отец» режиссер Александр Разбаш, Россия. Призы зрительских симпатий был удостоен документальный фильм «Капеллан» режиссера Вячеслав Белый, Украина. Герой этой ленты поразил буквально всех. Большой интерес вызвал фильм Александра Столярова «Монастырь». Он о том, откуда появляется умиротворение и любовь в человеческом сердце. Закрывал кинофорум еще один призовой фильм. Новая картина Дмитрия Хотиненко «Бесы», снятая по одноименному роману Достоевского. Гран-при фестиваля удостоен анимационный фильм «Провода» режиссеры Марина и Татьяна Машковы, Россия. Картина о том, как непросто порой сказать простое слово «прости».
Огромное спасибо организаторам фестиваля за ваше гостеприимство, потому что это такое счастье получать приз еще и со сцены, а теперь еще, оказывается, и гран-при. То есть я запомню этот момент.
На просмотрах было большое число людей, многие из которых уверены в том, что такие фестивали учат нас возлюбить ближнего своего, как самого себя. Такие фестивали учат нас просто жить. Жить и помогать людям, которые находятся в беде и нуждаются в нашей помощи. А еще они учат нас быть просто счастливыми. Анна Регульская, Марина Полякова, Александр Коробков. Программа «Седмица».
Образовательные православные настольные игры недавно появились в продаже. Продукция рассчитана на учителей, учащихся воскресных школ, на школьников, обучающихся основам православной культуры, на детей верующих родителей. Это полезные игры, познавательные и созданы в духе исторических и культурных ценностей православия. Сюжеты предлагаемых игр – «Пещера Киево-Печерской лавры», «Пасха, Светлое Христово воскресенье», «Ноев ковчег», «Рождество», «Преподобный Сергий Радонежский». А недавно вышла в свет настольная игра «Бабушки» на церковно-приходскую тему. Сюжет игры разворачивается вокруг выборов церковной старосты на деревенском приходе. Главные персонажи игры – бабушки, составляющие деревенский приход с их яркими характерами, занятиями и причудами. Чтобы игра была интересной, авторам пришлось потрудиться не только над игровой механикой, но и исследовать религиозные, этнографические и литературные источники. Авторы необычных игровых пособий надеются, что такие настольные игры будут замечательным подспорьем в досуге для маленьких христиан и просто хорошим подарком для верующей семьи. Ведь они помогают воспитывать у детей уважение к святыням, почтение и любовь к родителям и другим людям, бережное отношение к окружающему миру. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Желаем вам получать только хорошие вести. До встречи ровно через неделю. До свидания.